Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Депутат Илья Пономарев на месяц лишен слова на заседаниях Государственной Думы. Ярославль и Саранск по решению ФИФА, скорее всего, лишились права на проведение матча чемпионата мира 2018 года по футболу. Два года назад президент России отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. В Польше проводится эксгумация тел погибших в авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском. Таковы главные темы дня пятницы 28 сентября по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня депутаты Государственной Думы России лишили на месяц слова депутата от партии «Справедливая Россия» Илью Пономарева. Такое наказание ему назначено за употребление выражения «жулики и воры» на одном из пленарных заседаний. Эксперты считают, что наказание Пономарева – это следствие его оппозиционной позиции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Фразу, за которую Илью Пономарева лишили слова, он произнес в середине июля во время обсуждения так называемого «закона о клевете». Тогда свою речь он закончил словами: «Я обращаюсь к жуликам и ворам с призывом не голосовать за данный закон». Эта реплика депутата встретила неодобрение со стороны спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Он заявил, что такое высказывание должна оценивать комиссия по этике. 24 сентября, рассмотрев на заседании этот вопрос, комиссия рекомендовала лишить слова Илью Пономарева на месяц с 16 октября по 16 ноября. Сегодня депутаты на пленарном заседании в Госдуме решали, прислушиваться ли к рекомендациям комиссии по этике. Первым слово предоставили провинившемуся Илье Пономареву.
Вот этот вот штамп «жулики и воры» используется повсеместно. Дошло до такого, что когда, например, в моей родной Новосибирской области мы, как партия «Справедливая Россия», сказали, что мы хотим жить в России без жуликов и воров, наша избирательная комиссия запретила нам так говорить, сказав о том, что подобное выражение – это агитация против партии «Единая Россия». Страдают от этого на самом деле абсолютно все, потому что репутация важнейшего органа государственной власти проходит под вот этим самым символом – жулики и воры в Государственной Думе. Какое доверие граждане России испытывают к законам, которые принимаются жуликами и ворами? Понятно, что нулевое. То, что в Государственной Думе рассматривается вопрос о лишении слова за использование этого словосочетания, только усугубит эту проблему.
Среди тех, кого оскорбили слова Пономарева, было 40 депутатов «Единой России» и партии ЛДПР. Именно они направили запрос в комиссию по этике. Вот что на сегодняшнем заседании заявил депутат от «Единой России» Михаил Маркелов.
Ни один человек не имеет ни морального, ни юридического права оскорблять наших коллег. Депутат Пономарев, вы неоднократно, между прочим, обвиняли нашего коллегу Пехтина в своем блоге в спекуляциях с землей. Вот многие депутаты, которых вы сегодня очерняете, свое честное имя, свой авторитет годами зарабатывают. А вы за свои слова не несете никакую ответственность за ту клевету и грязь, которую вы льете.
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов еще раз вернулся к теме внешнего вида Ильи Пономарева. Вопрос о том, что он ходит на заседание Госдумы в джинсах, уже поднимался на собрании комиссии по этике.
Что, может, вы себя считаете Стивом Джобсом, который устанавливал правила в своей компании, ходил в джинсах и свитере? Но Госдума – это не компания Apple. Я вас прошу, в конце концов, ходите в нормальной одежде. Здесь вот у нас нет ни одного человека без галстука, без пиджака.
В защиту своего коллеги выступил депутат «Справедливой России» Валерий Гартунг.
Депутат Пономарев никого ни в чем не обвинял с трибуны Думы. И никого конкретно не обзывал. Конечно, это проблема, что часть депутатов болезненно это восприняла. Мы согласны с тем, что, выступая с трибуны и особенно обращаясь к коллегам, нужно выбирать выражение. Но лишать слова на месяц – это, на наш взгляд, чрезвычайная мера.
Однако аргументы Валерия Гартунга не произвели на депутатов впечатления, и они проголосовали за лишение Ильи Пономарева слова, за высказались 297 депутатов. Некоторые эксперты полагали, что в Думе решили лишить оппозиционного депутата слова из-за его компрометирующих публикациях о депутатах «Единой России». Политолог Дмитрий Орешкин не видит ничего удивительного в том, какое решение приняли депутаты.
Будут на корабле решено пресекать в корне. Гудков, как капитан этого взбунтовавшегося экипажа, наказан больнее всех. Ну, а тех, кто у него в кильватере шли, в частности, Илья Пономарев, их наказывают тоже так демонстративно, чтобы они понимали, что нельзя вести себя вот таким вот образом, самостоятельно опираясь на голос улицы, а надо опираться на голос начальства. Восхищает и удивляет лицемерие тех, кто эту позицию поддерживает. Поскольку Пономарев позволил себе критиковать начальство, значит, он глубоко не прав, значит, его надо наказать. Неважно за что. Важно, чтобы все понимали. И все понимают. Но мне кажется, это очевидно, что это давление на оппозицию. Это даже, скажем так, наказание оппозиции. Они всерьез оппозицию-то и даже не воспринимают. Они считают, что это какое-то отклонение, потому что с их точки зрения, какая может быть оппозиция, где все так хорошо? Им очень хорошо. А вот те люди, которые протестуют, они вроде как нарушают правила игры. Их место под лавкой.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Депутат Государственной Думы России Владимир Бурматов направил в Генеральную прокуратуру запрос о проверке деятельности Виолетты Волковой, одного из адвокатов группы Pussy Riot, на причастность к рейдерским захватам. Сами же осужденные на 2 года колонии участницы группы Pussy Riot призывают правозащитников номинировать своих адвокатов на Нобелевскую премию мира. За развитием темы следит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Поводом для депутатского запроса стало обращение гражданина России Романа Легецкого, который направил депутату Владимиру Бурматову письмо со ссылками на живой журнал бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик и сайт, посвященный рейдерским захватам «Захват.ру». Потупчик дала несколько ссылок на дела, в которых якобы принимала участие Виолетта Волкова, среди которых покупка банка с недвижимостью, продажа бизнеса в центре Москвы за 45 миллионов долларов, распространение телефонов депутатов Госдумы и базы ГИБДД, продажа 150 тысяч неизвестных векселей. В интервью «Радио Свобода» Владимир Бурматов сказал, что Легецкий просил его обратиться в коллегию адвокатов, чтобы Виолетту Волкову лишили статуса. Однако, по словам депутата, изложенные в письме факты требуют тщательной проверки.
В мой адрес пришло соответствующее обращение от одного из граждан нашей страны, который, собственно, и обнаружил в интернете те данные, которые, по его мнению, красноречиво свидетельствуют о том, что адвокат многих оппозиционных деятелей Виолетта Волкова на протяжении некоторого времени занималась делами не вполне лицеприятными, а именно, по его мнению, участвовала в рейдерских захватах, значит, распространяла взломанные базы данных ГИБДД, незаконно получала персональные данные граждан, целый букет фактов. Собственно, в том обращении, которое я получил, содержалась просьба подготовить обращение в коллегию адвокатов для того, чтобы Волкову лишили статуса адвоката, поскольку человек, который мне написал это обращение, он полагает, что тех фактов, а там ссылки, скриншоты на сервис, который называется «Захват.ру», где, собственно, Волкова и обсуждала все вот эти вот дела, и начинал считать, что этого достаточно. Я посчитал, что этого недостаточно, поскольку, при том, что, насколько я понимаю, Волкова не отрицает, что это была она, я посчитал, что будет неправильно обращаться в коллегию адвокатов без предварительной прокурорской проверки и установления, собственно, соответствия этих фактов действительности. А эти факты сначала, на мой взгляд, надо очень тщательно проверить. Я намеренно не стал писать письмо в коллегию адвокатов, а обратился в Генеральную прокуратуру для того, чтобы прошла проверка.
Виолетта Волкова считает, что запрос Бурматова связан с ее участием в громких делах оппозиционных лидеров и в деле Pussy Riot. Волкова – адвокат одной из участниц группы Екатерины Самуцевич. Виолетта Волкова не отрицает свое участие в делах, связанных с поглощением чужих активов, но обращает внимание, что на протяжении многих лет известна как антирейдер.
Мы втроем, я, Полозов, Фейкин, как адвокаты оппозиции, как адвокаты Pussy Riot, намазолили, видимо, глаза действующей власти, и они никак не могут решить, каким же образом нас лишить статуса адвоката. Это просто у меня отнимут какое-то время, когда я должна буду дать объяснение после того, как этот запрос наконец-то найдет, ну, свою конечную точку. Я занимаюсь деятельностью в области противодействия противоправным поглощениям активов чужих. То есть я антирейдер. Я никогда этого не скрывала, и поэтому, найдя мой аккаунт какой-то там на сайте Захват.ру, я думаю, что Потупчик, видимо, возрадовалась, что нашла какие-то концы моей рейдерской деятельности. Для этого надо было вообще познакомиться с моей историей. Понимаете, вот эти вот совершенно ничего не значащие события, которые происходили в моей адвокатской работе, теперь легли в основу для проверки, ну и что? Да, это давление на адвокатов, давление на меня в данном случае.
Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич предложили выдвинуть своих адвокатов Виолетту Волкову, Николая Полозова и Марка Фейгина на Нобелевскую премию мира.
Многие говорят, что наши адвокаты не адвокаты вовсе, а политики. И это так. В политическом деле не может быть иначе. Виолетта Волкова, Марк Фейгин, Николай Полозов, защищая нас, делали это открыто, придавая гласности каждый момент позорного процесса над Пусси Райот. Они делали это, несмотря на риски, как репутационные, так и связанные с безопасностью. Нам хотелось бы выдвинуть их на Нобелевскую премию мира, потому что без их помощи не удалось бы показать мировому сообществу судебную систему нашей страны. Судебную систему, от которой ежедневно, ежечасно страдают тысячи людей. Об их приговорах не говорят по телевидению, у них не берут интервью, но они сидят по тюрьмам годами, осужденные по российскому беспределу. Возможно, и мы уверены, что будет так, наше дело привлечет внимание правозащитников всего мира к судам, проходящим в России. А значит, станет меньше коррупции, авторитаризма и несправедливости. Значит, будут изменения. Нобелевская премия в данном случае не просто награда за достойную защиту, но и своевременный инструмент борьбы с путинским режимом, позволяющим карать невиновных без суда и следствия. Поэтому мы призываем наших друзей и сторонников, депутатов парламентов свободных стран мира и культурных деятелей поддержать нас в выдвижении адвокатов Фейгина, Полозова и Волковой на Нобелевскую премию мира.
Волкова, Фейгин и Полозов говорят, что благодарны своим подзащитным за столь высокую оценку их работы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему ФСБ ужесточает правила приема новых сотрудников? Об этом спорят бывшие офицеры спецслужб, а ныне правозащитники Сергей Бровченко и Михаил Трепашкин, а также бывший депутат Госдумы, генерал КГБ Алексей Кандауров.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 28 сентября. Международная федерация футбольных ассоциаций утвердила список из 11 российских городов и 12 стадионов, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2018 году. В этот список не попали два города-кандидата, полагают, что этими городами стали Ярославль и Саранск. Провести у себя матчи чемпионата смогут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Петербург и Сочи. По словам министра спорта России Виталия Мутко, оценочная комиссия объехала все города, изучив их потенциал на основе 5 или 7 главных критериев. По настоящему высокому уровню соответствуют только 4 города – Москва, Петербург, Сочи и Казань. Официальная церемония объявления городов-организаторов состоится только 29 сентября. Мэр Ярославля Евгений Урлашов в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Светланой Павловой советовал не торопиться исключать его город из списка мест проведения чемпионата по футболу.
Готовились и к одному, и ко второму, зная, что ряд городов однозначно выиграли бы, а ряд городов было лобби. Там боролись как бы губернаторы, министры за разные города. И я считаю, что город Ярославль в целом был готов не хуже, чем многие другие. У нас близость Москвы, это типичный древний русский город. Близость к Москве означает, что можно было бы смотреть два футбольных матча одновременно, потому что скоростной поезд бы ходил бы.
Были ли уже какие-то конкретные шаги к подготовке чемпионата, может быть, возведение объектов, инфраструктуры?
У нас и гостиницы строятся, и у нас дороги строятся, и сейчас ремонтируются активно, и у нас аэропорт есть. Стадион у нас очень удобный. Не знаю, с чем это связано.
Я так понимаю, что оценочная комиссия ФИФА приезжала уже в город для того, чтобы оценить, ну, по каким-то параметрам его готовность принять чемпионат. На что они именно смотрели и как оценивали?
Они смотрели на стадион, они смотрели на аэропорт, они смотрели на инфраструктуру, на проект стадиона. На мой взгляд, он был неудачен. На мой взгляд, его неудачно предлагали, потому что голландцы, которых я приглашал, они предлагали за 6 миллиардов построить стадион под крышей. Нам предлагали за 8 миллиардов. Мы показывали все, что только могли. Были замечания, были споры. А потом я вам сказал, что давайте посмотрим, ведь обещали в прямом эфире сказать. Может быть, это еще не точная информация, что Саранск с Ярославлем выбрали. Я пока еще не уверен, что это так.
Ну, то есть вы надеетесь, что все-таки Ярославль может оказаться все еще в этом списке?
Да, я надеюсь, но будем работать дальше. Это я буду заниматься тем, чем занимался. А чемпионат мира, ну, не получили, ладно. Поздравляю другие города, которые выиграли.
С мэром Ярославля Евгением Урлашовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. О том, как готовились к проведению чемпионата мира по футболу в Саранске, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
В столице Мордовии началось строительство современного стадиона. Город посещали официальные делегации, в том числе и международные комиссии ФИФА. Глава региона Владимир Волков старался их убедить в том, что Саранск достоин принимать матчи футбольного первенства.
Доступность инфраструктуры. Мы считаем, что меньшее количество средств затрачивается на подготовку города. Большое преимущество, что такие города, как Саранск, получают большое развитие. Да? Мы связываем, прежде всего, проведение чемпионата мира с развитием и социальным, с экономическим развитием республики.
Приезжавшие в Саранск российские спортивные чиновники в своих комментариях давали позитивную оценку ходу подготовки города к приему спортсменов и болельщиков. Вот что говорил минувшим летом генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Большой прогресс в том, как выглядит город.
Однако руководитель департамента по организации чемпионата мира по футболу ФИФА Юрген Мюллер воздержался от каких-либо оценок. Тем не менее, после этих визитов местные власти не скрывали, что уверены в том, что Саранск будет принимать участников и болельщиков чемпионата мира по футболу. Вот что говорил мэр столичного города Петр Тултаев.
А главная идеология всех мероприятий, конечно, идеология дружбы народов. И я надеюсь, что мы сможем создать очень хороший эмоциональный настрой.
К созданию эмоционального настроя уже были готовы подключиться и местные народные умельцы. Александр Гаушев из села Подлесное Тавло предложил мордовский берестяной рожок торома в качестве официального музыкального инструмента футбольных матчей в Саранске.
Чемпионату мира мы готовы подготовим подобные инструменты, поскольку предостаточно много гостей из зарубежья. Любая вещь, которая сделана на традиционной основе, будет представлять интерес.
Для многих горожан известие об исключении Саранска из списка городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, явилось неожиданностью. Хотя есть и те, кто утверждает, ничего удивительного в этом нет. Саранск к приему большого футбола пока не готов.
Что город все-таки слишком маленький, нет инфраструктуры развитый, и последние вот матчи с такими командами, как «Зенит», «Локомотив», «ЦСКА», они, в общем-то, показали, что город не совсем готов, потому что болельщикам буквально некуда было деться, негде было поесть. Последние матчи их даже в парк не пускали, и вот эти вот толпы ходили по городу, не знали, куда сидеть просто.
Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
По данным газеты «Советский спорт», в Москве матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут, по всей вероятности, на двух стадионах – «Лужники» и «Спартак». Прокомментировать ситуацию я прошу московского спортивного журналиста Игоря Швейцера.
Что времени еще очень много, и украинцы, у которых тоже, по большому счету, не было достаточной инфраструктуры, сумели сделать нечто такое, что не опозорило их как минимум, и Украина была даже предпочтительнее в этих аспектах в плане стадионов, чем ее союзница по приему чемпионата Европы, Польша.
Россия как-то может воспользоваться украинским опытом, на ваш взгляд?
Тут, в общем-то, не нужно России воспользоваться украинским опытом, потому что Россия сама имеет хороший опыт быстрого строительства новых арен, по крайней мере, это главное, что нужно. Это уже делалось. В Москве есть новый стадион относительно «Локомотив», который был в довольно короткие сроки построен. Правда, злые языки утверждали, что, как всегда, не обошлось без расхищения средств. С другой стороны, мне кажется, что Россия справится.
Есть и другой опыт. В Петербурге, например, стадион не могут построить уже больше 5 лет.
Когда отступать будет некуда, придется все построить, все, что обещали. Иначе это же скандал на весь мир.
Чемпионат – это не только хороший стадион, но и инфраструктура, дороги, гостиницы. В городах типа Калининграда это возможно?
Я думаю, что в городах типа Калининграда это скорее возможно. Другое дело, что именно у Калининграда проблема, я думаю, в связи со всей остальной Россией. Как раз думаю, что кроме Москвы, Петербурга и, может быть, Казани, все остальные города, скорее всего, очень недавно готовы на сегодняшний момент. В Сочи еще ничего, потому что и вот там стадион уже близок к постройке.
4 города признаны сейчас готовыми. Это Москва, Петербург, Казань и Сочи. А еще с 5 пока проблемы, по мнению ФИФА.
Да, это безусловно так. Всегда под такие мероприятия появляется какая-то инфраструктура, которая потом может служить стране. Это, безусловно, здорово, это привлекает внимание. С другой стороны, не секрет ни для кого, что даже лондонские Олимпийские игры для местных жителей были сущим бедствием, потому что это всегда нашествие огромного количества количество гостей, и нормальная жизнь на какое-то время, в общем, прекращает свое существование.
Бюджетные средства, очевидно, огромные, будут пущены на проведение этого мероприятия. Не лучше ли их использовать для строительства столь нужных в стране детских садов, школ и других предприятий социальной сферы?
Это, конечно, безусловно, лучше, но мне кажется, никогда так никто не делал. Что всегда и в России, наверное, во многих других странах тоже есть приоритетные такие имиджевые, что ли, проекты. Если бюджет достаточно большой, всегда все представители власти предпочтут такие вот как бы популистские шаги, хотя это не в чистом виде популизм, это действительно отчасти развитие инфраструктуры. Ну, конечно, всегда лучше, если кому-то простому человеку помогают, но никто же бесплатно ничего не делает.
О перспективах проведения в России чемпионата мира по футболу говорил спортивный журналист Игорь Швейцер. Время «Свободы». Подводим итоги пятницы, 28 сентября. Два года назад Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, подписал указ об отставке Юрия Лужкова с поста мэра Москвы. Лужков был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Два года назад эксперты предсказывали, что конфликт Юрия Лужкова с Кремлем в итоге завершится отставкой. Об увольнении стало известно утром во время заседания столичного правительства. Как написал в Твиттере Олег Митваль, занимавший тогда пост префекта Северного округа Москвы, указ об отставке принес мужчина с коричневым портфелем и прокомментировал: «Делается все с максимальным унижением». Вечером того же дня Юрий Лужков написал заявление о выходе из партии «Единая Россия». Первое время пост главы города занимал заместитель Лужкова Владимир Ресин. Меньше чем через месяц Мосгордума утвердила нового мэра Сергея Собянина. Как изменилась Москва за эти два года и какие отношения у нынешнего московского начальника с Кремлем? На эти вопросы отвечает российский политолог Владимир Прибыловский.
Я бы сказал, что осталось главное. Остался волюнтаризм. То есть новый мэр все делает так, хочет, не советуясь с общественностью. Ну, может быть, в каких-то редких случаях советуется, но это не особо заметно. Поэтому отсюда идут все эти закрытия рынков с обещанием построить без них что-нибудь хорошее, типа автостоянки, ну и тому подобное. Там киоски, то их все поудаляют. Сначала табачные, пивные, лишаурные, потом по часть их установят. Но какие-то минимальные улучшения наблюдаются. Отмена некоторых вот таких же волюнтаристских решений Лужкова, которые достались Собянину в наследство, ну, в основном там архитектурно-коммерческие. Снос некоторых исторических зданий был отменен. Впечатление такое, что если за каким-нибудь коммерческим сломом стоит фирма, близкая уволенным чиновникам, то тогда слом архитектурного памятника отменяется. А если за этим делом стоит чиновник, еще не уволенный, чиновник-бизнесмен, дом ломают, как при Лужкове.
Дмитрий Медведев уволил Юрия Лужкова, потому что у того была конфронтация с федеральной властью. Как обстоят дела у нынешних московских начальников? Какие у них взаимоотношения с Кремлем?
Не совсем Медведев его уволил. Формально, конечно, Медведев. Окончательное решение было за Путиным. Со времен Ельцина пытались уволить разные группировки. Давили на Ельцина, давили на потом на Путина. И всегда вопрос вставал так: скоро какие-нибудь выборы, а Лужков обеспечивает их удачное проведение. Просто в течение практически 20 лет все время была эта дилемма. Давайте подождем еще немного, выборы Лужков проведет, и мы его снимем. Выборы проходят, дальше начинается борьба группировок, а кто займет место Лужкова. Она обычно затягивалась, а тут снова какие-нибудь выборы. В конце концов, занял Собянин. Я думаю, что это был, может быть, некоторый компромисс. И мне кажется, что сейчас Собянин Путина полностью устраивает. А с Медведевым, ну и пока Медведев оставался президентом, по-моему, никаких конфликтов нет.
В оппозиции московскому правительству и во времена правления Юрия Лужкова, и сейчас, когда пост мэра занимает Сергей Собянин, находится партия «Яблоко». Ее лидер Сергей Митрохин считает, что за эти два года ситуация в городе ухудшилась.
Никаких существенных изменений не произошло. Собянин унаследовал от Лужкова систему власти под ключ. Это такую сверхцентрализованную бюрократию, бесконтрольную, где чиновники абсолютно никак не зависят от ключей, где карманный парламент, где подконтрольные суды, где местное самоуправление с правами, урезанными ниже плинтуса. Все это осталось. А в некоторых своих фрагментах стало еще жестче, чем было при Лужкове. Ну, например, при Лужкове при главном архитекторе города работала комиссия по обсуждению градостроительных проектов
с населением, проживающим на конкретной территории. Сейчас не только эта комиссия упразднена, никакой обратной связи нет, но еще и новый главный архитектор хочет вообще отменить слушания по масштабным градостроительным проектам. То есть по ряду направлений стало гораздо хуже, чем было при Лужкове. Совершенно бессмысленные, вредные для Москвы проекты типа расширения Комсомольского проспекта. Вот эта хорда безумная северо-западная, дублер Кутузовского проспекта. Все они основаны на непонимании основных принципов борьбы с пробками. Стало больше невежества и непрофессионализма. Единственное, что изменилось, конечно, в положительную сторону, это отсутствие у мэра жены миллиардерши.
Неделю назад, 21 сентября, Юрий Лужков отметил свое 76-летие. Газеты сообщают, что сейчас бывший московский мэр занимается сельскохозяйственным бизнесом в Калининградской области. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. В Польше проводится эксгумация тел погибших в авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском. На Марсе обнаружены следы пересохшего водного потока. В Германии обсуждают телевизионное шоу с участием бывшего канцлера ФРГ, нынешнего президента республики. Начинаются съемки ремейка фильма об Анжелике «Маркизе ангелов». Программу продолжим через две минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума сегодня лишила депутата от фракции «Справедливая Россия» Илью Пономарева права слова на пленарных заседаниях с 16 октября по 16 ноября в связи с его высказыванием на последнем заседании весенней сессии. Генеральная прокуратура России назвали промежуточным решение Ленинского районного суда в Грозном о признании экстремистским снятого в США любительского фильма «Невинность мусульман». Окончательное решение, позволяющее признать этот фильм экстремистским на всей территории России, будет вынесено позднее. В Сирии продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами в крупнейшем городе страны Алеппо. В Белоруссии из исправительной колонии Могилева освобожден гражданский активист, которого правозащитники называли политзаключенным, 21-летний анархист Павел Сыромолотов. Суд в подмосковном городе Химки оставил без удовлетворения иск лидера движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова к исполняющему обязанности главы города Олегу Шахову. Оба являются кандидатами на пост мэра Химок. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок заключения в знак протеста против отказа в свидании с соратниками, легла на пол у дверей своей палаты в больнице, где она находится на лечении. Кандидатом на пост канцлера Германии от социал-демократической партии на предстоящих в будущем году выборах станет бывший министр финансов Пьер Штайнбрюк. Патриарх Московский всея Руси Кирилл сегодня стал почетным доктором Московского государственного университета. Это звание присвоено патриарху за тесное сотрудничество с вузом. Войска Африканского союза в ходе операции, начавшейся в ночь на пятницу на юге Сомали, выбили боевиков радикальной исламистской группировки Аш-Шабааб из ряда районов портового города Кисмайо, сообщили представители кенийского командования. Правительство Франции сегодня одобрило проект бюджета, предусматривающий резкий рост налогов, цель – достичь снижения нынешнего дефицита госбюджета. В Китае исключен из состава правящей коммунистической партии бывший член Политбюро Центрального комитета организации Бо Силай, которому грозит уголовное преследование. Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 28 сентября. Оппозиция в Польше требует отставки правительства и спикера парламента после того, как оказалось, что после катастрофы президентского самолета под Смоленском были допущены грубые ошибки в идентификации тел жертв катастрофы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Информация о результатах эксгумации, согласно которым вместо легенды профсоюза «Солидарность» Анны Валентинович на кладбище были похоронены останки совсем другого человека, произвела в Польше эффект разорвавшейся бомбы. В Сейме, нижней палате польского парламента, было решено организовать специальное выступление по этому поводу генерального прокурора Польши Анджея Серемета и дебаты. По словам генпрокурора, идентификация тел жертв катастрофы самолета с президентом Лехом Качинским на борту проводилась российскими специалистами в присутствии родственников погибших, поэтому ошибиться могли именно они.
Не подаем ее обычно.
Я не намерен в данный момент оценивать, ошибся кто-то или нет, и как он себя вел. Речь идет исключительно о фактах, собранных в результате следствия. Факты свидетельствуют о том, что причиной первоначальной ошибки в идентификации двух тел были следствием того, что родственники ошиблись при их опознании. Напомню при этом, что согласно документам, присланным нам российской стороной, ошибки были следствием в одном случае неправильной идентификации польским чиновникам, а в остальных ошибок, допущенных россиянами. Премьер-министр Дональд Туск принес в парламенте извинения родным и близким погибших и заявил, что берет на себя вину за все возможные ошибки польской стороны. Подчеркну, что в силу обстоятельств, как и тогда, так и теперь, я беру на себя полную ответственность за действия польского государства и государственных служб, подчиняющихся правительству в Смоленске и в Москве после катастрофы. Никто от этой ответственности меня не освободит, и я этого не ожидаю. Эта ответственность говорит мне, что надо принести извинения всем родственникам погибших за страдания и боль, которые они перенесли не только из-за смерти близких, но и во время идентификации тел и в некоторых случаях из-за различных инструкций и, как оказалось, ошибок.
А как все оказывается, также с поводу бендов.
Внук Анны Валентинович, Петр Валентинович, заявил журналистам, что ничьи извинения ему не нужны. Главное, чтобы те, кто виноват в том, что произошло, понесли заслуженное наказание. Люди, которые довели до того, что мы теперь должны извлекать из могил тела наших близких, должны ответить за свои ошибки. Ведь это из-за их ошибок, некомпетентности, нехватки знаний все это произошло. Думаю, было бы справедливо, если бы это они, а не мы оплатили, к примеру, процесс эксгумации и экспертизы. Это ведь не мы принимали решение, не мы оформляли документы, а именно они решали проверять результаты действий россиян в Польше или нет.
То они.
Ярослав Качинский, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» и брат-близнец погибшего президента, считает, что этого недостаточно.
Родины были в шоке.
Семьи погибших были в состоянии шока, атмосфера была страшной, и это могло быть причиной их ошибок. Но самое главное, их обманывали. Я напомню заявление высокопоставленных представителей правительства, прежде всего, тогдашняя министра здравоохранения, а нынче спикер Сейма Эва Копач, говорила, что все проверено в присутствии польских медиков, а это, как оказалось, неправда. Если бы Польша была хотя бы частично демократическим и правовым государством, то и госпожи Копач, и многих других политиков правящей партии «Гражданская платформа» давно бы уже не было в политике. Только лишь симпатия ведущих средств массовой информации спасла их от такой участи, и они до сих пор в политике, что приносит огромные потери во всех сферах, не только что касается катастрофы.
Не только в той дотичанце катастрофы.
Произведена эксгумация останков 4 жертв катастрофы под Смоленском. Часть оппозиции добивается эксгумации всех 96 погибших в аварии президентского самолета 10 апреля 2010 года. Согласно неофициальной информации, польская прокуратура намерена в ближайшее время провести эксгумацию еще 4 тел, в том числе последнего президента польского правительства в изгнании Ришарда Кочаровского. Есть опасения, что вместо его останков были похоронены останки одного из высокопоставленных офицеров польской армии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Если у кого-то еще возникает в наше время любимые пластинки, так значит еще не все потеряно.
В «Поверх барьеров» украинский композитор Валентин Сильвестров. 30 сентября ему исполнится 75 лет.
Идет такой вал информации, когда просто времени нет, чтобы остановиться. Вот как бы не до любви.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Вы слушаете программу «Время свободы». На Марсе обнаружены следы пересохшего водного потока. Об этом объявили специалисты американского космического агентства НАСА после изучения фотографий, полученных с марсохода «Curiosity», который работает на планете уже 7 недель. Речь идет о фотографиях камней, которые, по мнению ученых, подвергались воздействию воды. Значение этого открытия мой коллега Валентин Барышников обсудил с научным обозревателем Александром Сергеевым.
Понимание о существовании воды на Марсе было все-таки до некоторой степени гипотетическим. С орбиты наблюдались структуры на местности, похожие на русла, однако существовали предположения, что это могут быть и сухие потоки, потоки песка. Сейчас принципиально новый результат заключается в том, что обнаружены непосредственно на грунте следы протекания воды. Это видно по характеру наносных пород. В точности такие же, для сравнения, публикуются земные и марсианские снимки совершенно одинакового вида: галька, камешки размером порядка сантиметра, которые лежат на дне пересохшего древнего ручья. Вода – это основа существования любой жизни. Мы пока не знаем, была ли жизнь на Марсе. Но если бы на Марсе не было воды никогда в свободном состоянии, то разговаривать про жизнь не приходилось бы. Раз мы сейчас доказали, что вода на Марсе когда-то была, значит, жизнь могла быть тоже. Значит, поиски жизни или следов древней жизни не беспочвенны. Поток, который обнаружен, оценивается специалистами так, что он имел глубину где-то около полуметра и скорость течения около 1 метра в секунду. Это по размеру переносимых камней видно. Этот поток не один какой-то случайный затерянный среди пустынь, а он на самом деле является ответвлением большого потока, который имеет совершенно другие параметры. У него глубина около 30 метров, ширина около 600 метров и прослеживаемая длина русла около 18 километров, дальше он теряется. То есть это большая глубокая река. Марс был вполне себе водной планетой, там была вода в открытом состоянии в больших количествах. Остается теперь искать, не возникла ли в этой воде в то время какая-то древняя марсианская жизнь. Для этого исследования надо продолжать.
Ну, это классический вопрос, есть ли жизнь на Марсе, но о чем идет речь? О какой форме жизни? Ученые думают найти каких-то крокодилов в этой колоссальной реке. Я имею в виду следы крокодилов, или это речь идет о бактериях, микроорганизмах?
И даже не сами бактерии, а скорее органику, которая в этих бактериях переработана. Поиск соответствующей органики – это та задача, которую можно решать современными научными методами. Потому что сами бактерии, естественно, за миллионы лет, а то и миллиарды лет на поверхности Марса под действием ультрафиолетового излучения вряд ли бы сохранились. Но следы химического изменения вещества под действием биологических организмов – это найти можно. Существование крупных организмов – тут есть еще такое соображение. Марс пересох миллиарды лет назад. Ну уж сотни миллионов точно. На Земле все крупные организмы развились за последние несколько сотен миллионов лет. До того были одноклеточные. Видимо, фаза развития одноклеточных, она очень тяжелая и долгая для эволюции жизни. Если Марс миллиарды лет уже без воды, вряд ли бы там эволюция успела пройти намного дальше, чем на Земле за такое же время. Значит, вряд ли она продвинулась дальше бактериальной фазы, если такая фаза вообще была.
Иногда представляли, особенно в фантастических романах, что Марс — это как бы будущее Земли.
Марса значительно меньше масса, значительно слабее гравитационное поле. По этой причине атмосфера на Марсе, все летучие вещества, которые там есть, в том числе вода, они гораздо легче испаряются, уходят с Марса в космос, улетучиваются. Именно поэтому на Марсе осталась очень тоненькая атмосфера и не осталось воды. У Земли тяготение гораздо сильнее. И хотя улетучивание Земли тоже идет, постепенно Земля теряет и воздух, и воду, но эти потери настолько медленно идут, что в масштабах миллиардов лет они, как видите, не привели к тому, что Земля потеряла воду, атмосферу. В каком-то количестве летучие вещества продолжают поступать из глубин Земли. Земля по-прежнему остается активной планетой, с активным вулканизмом. Если бы рассматривать перспективу десятков миллиардов лет, то да, наверное, в ту же сторону движется и Земля. Но на масштабах нескольких сотен миллионов, я думаю, что Земля сохранит свою атмосферу.
Речь не идет о том, что Марс как бы прошел весь тот путь эволюции, по которому идет Земля. Речь идет о том, что Марс и Земля по-разному эволюционировали именно из-за того, что разная масса.
Можно сказать, что Марс и прошел все эти фазы в какой-то мере. Наверное, в чем-то он отличался. Но он прошел их значительно быстрее. Из-за малой массы его эволюция в плане потери летучих веществ была значительно более быстрой, чем эволюция Земли. Важный такой момент. Сейчас нашли геологическое свидетельство наличия воды на Марсе в прошлом. Но на марсоходе есть еще прибор, детектор нейтронного альбедо, детектор отражения нейтронов от поверхности и внутренних слоев Марса, который позволяет определить, есть ли вода, или точнее лед, под поверхностью Марса сейчас. И, кстати, этот прибор построен в России, в Институте космических исследований. Может быть, на Марсе есть под поверхностью какое-то количество сохранившегося льда водяного. А если этот лед есть, то это важно в плане возможной экспедиции на Марс. В отсутствии воды перспективы даже экспедиции, но уж тем более колонизации Марса, смотрятся крайне туманно.
О жизни на Марсе размышлял научный обозреватель Александр Сергеев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В Германии активно обсуждают транслировавшееся вечером в четверг телевизионное ток-шоу с участием бывшего канцлера ФРГ 93-летнего Хельмута Шмидта и действующего президента республики 72-летнего Йоахима Гаука. Оба политика пользуются в стране высоким авторитетом, а Шмидта – патриарха немецкой политики, многие называют лучшим образом немца. Обозреватели газет отмечают, что вчерашний телеэфир подтвердил за Шмидтом репутацию мудреца. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Газета «Die Welt» пишет, журналистка и телеведущая Майбрит Ильнер подготовила в своей еженедельной программе на втором канале общественно-правового телевидения CDF историческое ток-шоу, в котором бывший канцлер и нынешний президент провели вызывающие размышления теледебаты на тему будущего Европы, Евросоюза и Германии. Большая журналистская удача. Что до Европы и ее будущего, то здесь оба собеседника были согласны, что Германия должна более чем какая-либо другая страна бороться за сохранение Евросоюза и единой валюты. Но во многих других вопросах, в частности о роли и стиле Ангелы Меркель, при полном взаимном уважении мнения были различны. Публика в Берлинском театрально-концертном зале «Радиальные системы» была необычной для двух мудрецов. Совсем юные немцы, школьники и студенты. Речь, собственно говоря, и шла о них, об их будущем, о будущем Германии и Европы. Журнал «Шпигель» приводит фразу Шмидта. «Мы стали миром твиттерян и пользователей интернета». После этой фразы пишет далее Шпигель, Шмидт подержал паузу, дав молодой аудитории пережить удивление, что старец вообще произнес эти слова, что они ему известны, а затем продолжил. Мы стали миром твиттерян и пользователей интернета, а также миром телезрителей, и стали поверхностнее, чем 30 лет назад, поверхностнее, чем 20 лет назад, стали более поверхностным в своих суждениях сообщества. Но на перспективу так быть не должно. Нельзя, чтобы такое состояние общества продолжалось. Гаук заметил на это, что и в Твиттере можно писать разумные вещи. Позже Шмидт, пишет далее Шпигель, связал это свое наблюдение о современных средствах коммуникации с объяснением современного безудержного хищнического капитализма, для которого эти новые средства коммуникации создали новые возможности для криминальных манипулирований, возможности которых раньше не было. В 70-х годах, напомнил Шмидт, не было ведь даже сообщений по телевидению о курсах ценных бумаг, а 50 лет назад не было интернета как всемирного явления и электронной почты только 40 лет. Оба участника беседы и рассуждали о жизни, политической жизни и хозяйствовании в Германии и Европе в этих новых современных условиях. Тонкие различия во взглядах Шмидта и Гаука – предмет комментария в журнале «Фокус». Журнал пишет, цитируя Гаука, по поводу использования термина «хищнический капитализм», Иоахим Гаук сказал. Первое, против любого злонамеренного действия должно находиться противодействие. Проявление наглой надменности должны ограничить те разумные люди, которые есть и в политике, и в экономике, и даже в финансовой сфере. Можно, конечно, говорить о хищническом капитализме, но взгляните, ведь существует и хищнический социализм, и хищнический исламизм, был и хищнический феодализм. Подобными понятиями мы описываем амбивалентность, двойственность человеку присущую и присущую тем порядкам, которые человек устанавливает. И любой порядок может быть употреблен во зло. Мы в этом уже не раз убеждались. Поможет ли использование подобной терминологии, как хищнический капитализм, не знаю. По этой причине я лично стараюсь не использовать понятия, которые представляют нас беспомощными перед лицом рока и судьбы. Итак, надо бороться с нарушениями, как в спорте борются против допинга, не отказываясь при этом от спорта как такового. Политика, однако, уже многое распознала в этом деле и занята в настоящий момент вопросом, в какой мере регулирование возможно, где та черта, за которой регулирование недопустимо ограничивает свободу экономики. Экономика ведь должна иметь свободу. Я считаю, что мы сейчас находимся в фазе распознания того, какой степени контроля мы можем добиться. В Евросоюзе мы можем многое. Но что будет, если Сити в Лондоне не будет играть по нашим правилам? Наша обязанность – сделать у себя в Германии, в Европе все возможное в этой сфере. Оливер Классен в газете «Süddeutsche Zeitung» пишет, Хельмут Шмидт обычно старается не комментировать те или иные решения правительства. Но в данном случае он отступил от своего правила и сказал, что, по его мнению, Ангела Меркель действовала и действует в кризисе еврозоны слишком эгоистично. Шмидт, который успел повоевать, дослужившись до обер-лейтенанта, он был на Восточном фронте и участвовал, среди прочего, в блокаде Ленинграда, отвечая на вопрос, почему в некоторых странах-членах ЕС Ангелу Меркель изображают в газетах в нацистской форме или с нарукавной повязкой со свастикой, сказал. Она добилась слишком большой централизации комплекса решений в своих собственных руках. Мы ответственны за Европу, но мы не единственные, кто за нее ответственен. 27 народов несут эту ответственность за общую судьбу. Решающим, однако, является то обстоятельство, что мы, немцы, несем большую ответственность за будущее Европы. Послевоенное поколение немцев и совсем юные, родившиеся после объединения Германии, поколение немцев несут ответственность за Европу большую, чем поляки или чем французы, потому что это мы убили 6 миллионов еврейских граждан Европы. Убили промышленным способом. Да, это были нацисты, Гитлер и компания. Я был тогда только призванным в армию солдатов, но я чувствую эту тяжесть на своих плечах, потому что помню и понимаю, что и поляки, и русские, и французы, и итальянцы, одним словом, почти все наши соседи были оккупированы нами и не забыли об этом. И мы ни в коем случае не должны создавать у них впечатление, что мы хотим стать новым центром в объединенной Европе. Ток-шоу двух умнейших немцев не было пустых слов. За час они успели многое обсудить, например, роль и будущее Китая в мире, а вот Россия, видимо, не показалась им достойной темой. О ней речи не было. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Группа кинематографистов из нескольких европейских стран приступает в Чехии к съемкам двухсерийного ремейка знаменитого киносериала 60-х годов из французской истории 17 века о приключениях красавицы и авантюристки Анжелики. Это продюсерский проект студии Люка Бессона. Фильмы должны выйти на экран в начале 2014 года. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Через 48 лет после выхода на экраны историко-приключенческого фильма «Анжелика. Маркиза Ангелов» Бернара Бардери, французский режиссер Ариэль Зейтун снимает ремейк знаменитой картины. В новой версии фильма роль Анжелики сыграет 23-летняя французская актриса Нора Арнезедер. Французская публика знает ее по вышедшему в 2008 году фильму «Париж, Париж» Кристофа Баратье. Роль мужа Анжелики, графа Жофре де Перака, досталась Жерару Ланвену. Адвоката Франсуа Дегре сыграет бельгиец, любимый актер братьев Дарден Оливье Гурме. Напомним, что в оригинальной версии 1964 года Анжелику играла Мишель Мерсье, графа Жофре де Перака Робера Сейн, адвоката Франсуа Дегре Жан Рашфор. Оригинальный фильм был снят по мотивам, опубликованной в 1957 году книги Анн и Сержа Галлон. Галлон – литературный псевдоним семейной пары, их настоящие имена – Симона Шанжо и Всеволод Голубинов. Всеволод Голубинов был сыном русского дипломата. Он эмигрировал во Францию после революции 1917 года. Всего пара написала 13 книг о приключениях вымышленной авантюристки 17 века Анжелики. По мотивам 5 из них были сняты фильмы. Новую Анжелику снимает студия известного французского режиссера и продюсера Люка Бессона «Европа Корп». В прошлую пятницу Люк Бессон торжественно открыл в северном пригороде Парижа Сен-Дени новую гигантскую киностудию. «Сумасшедшая мечта Люка Бессона», так назвала статью о новой киностудии газета «Фигаро». Студия построена в гигантском здании бывшей теплоэлектростанции и оборудована по последнему слову техники. В этом Голливуде на осени, как прозвали студию французские журналисты, наконец-то французские режиссеры смогут снимать фильмы от А до Я. Правда, пока что съемочные площадки пустуют. И несмотря на то, что компания «Европа Корп» Люка Бессона практически единственный арендатор на сегодняшний день, новую «Анжелику» кинокомпания решила снимать в Праге. Снимать в Голливуде на осени слишком дорого.
Из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова. «Анжелика» – очередной проект в долгом ряду киноремейков и сиквелов последних лет. Знаменитые фильмы переснимают и в Голливуде, и в Западной Европе, и в России. «Фанфан Тюльпан», «Ирония судьбы 2», «Возвращение мушкетеров», «Джентльмены удачи». Откуда взялась мода переснимать и продолжать старое? Я беседую с московским кинокритиком Валерием Кичиным, обозревателем «Радиокультура».
Мне кажется, что мода взялась главным образом из-за отсутствия новых каких-то увлекательных творческих затей, идей, сюжетов. Кидаются на старые сюжеты, на старые любимые фильмы. Ну, вот, что весьма опасно, потому что опыт показал, что почти всегда ремейк оказывается хуже оригинала. И люди с ними сравнивают, сидят, смотрят на «Римские каникулы», какой был фильм, и какой кошмарный фильм сделали в России на эту тему, на с тем же сюжетом, просто кошмарный. Или любимые российские фильмы «Ирония судьбы» и «С легким паром» Рязанова. То, что сделали сейчас в качестве ремейка, это пошло, бездарно, плохо сыграно, плохо снято. Когда современный фильм, снятый во всеоружии технических сил, оказывается на порядок хуже фильма, который сделан в трудных условиях, на плохой тогдашней плохой пленки советского производства, и он оказывается все равно хуже, вот это, конечно, сильный удар по сегодняшнему кинематографу. Хотя есть другая сторона дела. Конечно же, скажем, черно-белое старое кино для новых поколений. Это, скорее, все-таки музей. И, скажем, при всей любви Ходриха Берн по фильму «Римские каникулы» — это черно-белый фильм, и хочется вдруг увидеть яркое, цветное, красивое. Не получается. Но сама-то идея, в общем, неплоха. Все-таки что можно вернуть новым поколением зрителей удачные, хорошие, яркие сюжеты. И если в театре какого-нибудь «Короля Лира» или «Гамлета» мы идем смотреть снова и снова, интересно, как интерпретирует эту вещь новый режиссер, новый актер. Это творческое дело.
Мне кажется, что успех того или другого фильма, особенно народного фильма, мы говорим все-таки о народном кино, это же речь не идет о том, что переснимают или продолжают фильмы авторского кино, что, видимо, вообще сделать невозможно. Так вот, вот это народное кино, оно не бывает популярным, если оно не попадает в контекст эпохи. А поскольку через 30 лет контекст у новой эпохи другой, то и воспринимается этот фильм по-новому. Воспринять его по-старому невозможно, поскольку изменился контекст эпохи, а перенести старые идеи в новую эпоху крайне трудно. Это, видимо, сложнее, чем просто снять фильм по новому сценарию с листа.
Нет, вы, конечно, абсолютно правы. Контекст эпохи имеет ключевое значение, но, может быть, на этом и зиждется успех по-настоящему классических произведений, опять-таки возвращаясь к классической драматургии, тоже Гамлет, который все время попадает в новые и новые исторические обстоятельства и по-новому прочитывается. Александр Островский или Гоголь, или Пушкин, который вот недавно в России экранизировали режиссер Владимир Зуев, замечательно Бориса Годунова Пушкина. И это фантастика, потому что выяснилось, что люди в современных костюмах на фоне Москвы Сити говорят пушкинские тексты, оказывается, это жутко актуально. Вот это я понимаю. Это тоже своего рода ремейк, если уж говорить всерьез. Ваш тезис насчет того, что авторское кино трудно поддается ремейку, вы знаете, все-таки поддается, если иметь в виду очень большие таланты. Он гениальный, соразмерные таланты. Например, Феллини, 8,5. Но что может быть выше, сложнее, что может быть более авторского? Вот, пожалуйста, приходит Боб Фоссер и снимает весь этот джаз. Да тот же сюжет. Жанр музыкального кино. Это очень здорово. Как всегда, все упирается в дефицит не столько сюжетов, сколько дефицит талантов.
Вы думаете, стало меньше кинематографических талантов или исчерпаны какие-то возможности кино, может быть, для того, чтобы делать успешные ремейки?
Я думаю, что стало меньше титанов в кино не по причине, видимо, иссякания талантов в мире, а просто по причине того, что кино взрослеет, даже его стареет. Конечно же, все, что было в новинку, все, что было, поражало воображение, уже пошло в тираж, уже воображение не поражает. И, может, в силу этого и сам контингент людей, работающих в кино, меняется. То есть из людей-новаторов, из категории новаторов, категории первопроходцев, которые думали только об искусстве, им было это бесконечно интересно, то люди думают уже о сборах, о деньгах в большей степени, и это им тоже интересно. И тогда возникает вот тот самый коммерческий поток, который в массе несет в себе очень много шумухи. Иногда в нем возникают, опять же, титаны, к которым, например, я отношу такого режиссера, как Джеймса Кэмерона. А это, конечно, титан, поскольку, вот, казалось бы, стандартнейшие вещи типа «Аватар» становятся новаторскими вещами, они прокладывают новые пути и заставляют по-новому осмыслить само искусство кино.
«Анжелику» будет переснимать студия Люка Бессона, и я предположу, что это будет коммерческий успех, просто потому, что это режиссер и продюсер, который понимает, как обращаться с массовой аудиторией, чуть ли не так же, как это понимает Кэмерон. Я, например, с уважением отношусь к такого рода работам, потому что, да, это массовая культура, это кино как развлечение, но оно имеет право на существование, так же, как имеет право на существование талантливое авторское кино. Это просто другой жанр, его надо судить по рамкам именно того жанра, в котором оно снято. Не надо это сравнивать с Феллини, например.
Конечно. Я с огромным уважением и с интересом отношусь к развлекательному жанру, то, что называют коммерческим жанром. Мне он часто бывает даже ближе, чем иное авторское кино, но все упирается, сколько-то будет заниматься этим. Да, конечно, Люк Бессон замечательный режиссер, еще более замечательный продюсер. Мне не вполне близко то, что он делает, чисто по-зрительски. Ну, скажем, «Пятый элемент» — это слишком, с моей точки зрения, осознанное стремление сделать на французской почве американский фильм. И то, что Люк Бессон взялся за «Анжелику», наверное, это будет тоже интересно, тем более, что, не бог есть, какой глубокий сюжет, чисто развлекательный. увлекательная штука, костюмная, авантюрная, обаятельная по-своему. Наверное, Люксон сделает на современном уровне.
Спрос на такие костюмированные исторические авантюрно-приключенческие мелодраматические штуки есть всегда? Это вечный жанр?
Думаю, что он будет всегда. Конечно, будет колебаться спрос у него, менее массовый, более массовый. В какой-то мере мне кажется субъективно, что сегодня костюмный фильм кажется слишком архаичным, когда просто любуешься красотой и изысканностью костюмов, этого мне лично недостаточно. Развивается это как-то парадоксально, как-то перемешать эпохи. Ну, короче говоря, если есть какой-то оригинальный подход к этому жанру, сразу становится интересно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Елизаветой Алисовой, был кинокритик Валерий Кичин. Студия Люка Бессона приступила к съемкам ремейка фильма об Анжелике. Вот так обстояли дела в пятницу 28 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время Свобода» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По данным профсоюзов, на демонстрацию вышло более...
По официальным данным, к настоящему времени закончен капитальный ремонт...
Немалая доля ответственности лежит на государствах, которые одновременно...
Российские власти занимаются подменой экспонента. Они занимаются...
Организация Объединенных Наций, созданная для отстаивания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».